студии Ляхар. Вам здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Задавайте вопросы. Будем их в прямом эфире обсуждать или отвечать. По скайпу у нас гость, автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Получение виз для представителей некоторых стран усложнится. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных государств. Будет ли ответ на ответ, как это в последнее время случается, и кто не сможет приехать в Россию, давайте обсудим. Но есть, правда, подробности, собственно говоря, я их могу изложить. Значит, соглашение с определенными странами есть о упрощенном порядке получения виз. Вот теперь некоторые пункты из этого документа будут аннулированы. Речь идет о Евросоюзе, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейне и Дании. Причем дело касается как журналистов, которые едут по своим служебным делам, так и официальных делегаций. Ну и плюс норма не будет работать для обладателей диппаспортов. Они могли без виз приезжать в Россию. Ну, как вы оцените эту меру? И дальше хотелось бы поговорить о том, что еще Россия готова предпринять и может сделать.
Да, слушайте, ну, опыт показывает, что Россия действует строго симметрично и исключительно в ответ. То есть, допустим, кто-то высылает наших дипломатов, мы в ответ высылаем их дипломатов. То есть не мы инициируем вот эту вот раскрутку, раскачку, эту вот истерию безумную, русофобию, разрывы отношений. То есть за последние уже даже, наверное, не месяцы, а вот годы, когда там давление на нас с каждым месяцем буквально усиливается, ну, со стороны России не было никаких инициатив. То есть мы всегда действуем четко в ответ. И, что называется, от дорогих, в кавычках, западных партнеров зависит, насколько силен будет этот ответ, потому что мы действуем симметрично. То есть, понятно, что нет никаких иллюзий. Если бы у Европы был газовый вентиль, если бы мы получали газ из Европы, мы бы здесь уже все вымерзли. Но Россия так не действует, мы не они. Поэтому все будет строго симметрично. Они высылают дипломатов. Окей. Вот. Более того, мы во многих случаях действуем даже мягче. Посмотрите, какое давление на российские СМИ в Европе. Но мы же не блокировали, мы годами, месяцами мы тянули, там, надеялись на какую-то добрую волю, на понимание, логику, на разум партнеров. Вот. И только уже будучи загнанными в угол, начинаем действовать симметрично. То есть политика России — это такое, я бы назвал, симметричное миролюбие. Как-то так.
Просто в предыдущие годы часто Россию как раз обвиняли не недруги какие-то, а вот внутри России многие люди в том, что она вот именно как раз действует только в ответ, не формирует повестку, а следует ей. Вот относительно этого, чтобы вы могли сказать, может ли Россия какую-то, может быть, другую повестку сейчас формировать? Или такой возможности нету?
Ну, смотрите, безусловно, Россия может формировать такую повестку. Допустим, у нас конфисковали там активов на сотни миллиардов. Можно закрыть вентиль. И мы понимаем, что Европа вся, там остановится промышленность, там начнутся массовые беспорядки, там уже там бьет топливный кризис, там вот-вот начнется продовольственный кризис. То есть задушить всю Европу просто как цыплят, не было бы никаких вообще проблем. И, не знаю, с моей точки зрения, это было бы в ответ на десятилетие вот этого постоянного гнобления России, с моей личной точки зрения, это было бы правильно. Я думаю, многие люди бы меня в этом поддержали. Но я не обладаю всей полнотой информации. Если этого не делают, значит, на то есть какие-то причины. Вот. Мы действуем, действительно, Россия действует совершенно иначе. То есть как бы давления как такового в принципе нет. Мы не шантажируем людей тем, чем могли бы. И никогда не поступаем так, как поступают в отношении нас. Мы постоянно надеемся. Лично мне это не нравится, понимаете, но то, что мы со своей политикой прошли 90-е, сейчас под давлением таких тяжелейших, каких-то совершенно безумных санкций нормально живем, возможно, это доказывает правильность такой политики. Знаете, как говорят, бодливой корове бог рогов не дал. Поэтому...
Сергей, давайте послушаем, у нас звонок есть, что аудитория думает. Пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо за эфир.
Представьтесь, из какого региона, если можно?
Город Москва, Галина, ваша постоянная слушательница. У меня вопрос. Скоро майские праздники, всегда Москва пустела. Всегда все разлетались, как птицы, в разные края, но, естественно, что с поправкой на пандемию. У меня вопрос такой. Есть ли страны, в которые мы можем спокойно въезжать без виз? Остались ли такие страны? Что вообще сделать людям с отпуском, с учетом того, что коронавирус у нас вроде как отступил, все сделали прививки, у нас более или менее люди, ну, могут надеяться на отпуск. Очень хочется куда-нибудь съездить и немного отдохнуть.
А скажите, можно уточняющий вопрос? Спокойно поехать, вы имеете в виду с юридической точки зрения спокойно или с психологической? Это тоже важная вещь.
А вы знаете, совсем... Потому что сейчас очень стрессовая ситуация. Сейчас вот обещают, что у нас там зарплату сократят на 10%, что, в общем-то, фирма, ну, не слишком твердо держится на ногах сейчас ужаться. Вот честно, в такой психологической обстановке хочется отвлечься, хочется немножко отдохнуть, немножко хотя бы выдохнуть, потому что очень как-то морально тяжело. И хотелось бы куда-нибудь в теплые страны немножко перевести дух для того, чтобы дальше работать с полной отдачей. Для этого все-таки организм должен после зимних тяжелых месяцев немного отдохнуть, ну хотя бы недельку, для того, чтобы можно было дальше продуктивно работать. Потому что очень тяжелая психологическая обстановка, вот, вечно нагнетаемая новостями, вечно ситуации, которые вокруг нас. И хотелось бы на самом деле куда-то в теплые страны, без визы, куда мы можем съездить.
Сергей, пожалуйста, отвечайте. Вопрос был к вам.
Отлично. Ну, что я могу сказать? Там я, наверное, в двух контекстах скажу. Ну, во-первых, да, такие страны есть, но это надо список уточнять. Вот, список надо уточнять, потому что наложены ограничения на пролеты российских самолетов над Европой. И вот это определяет такой список стран. Это, во-первых. Во-вторых, ну, что касается там усталости, да, безусловно, зимние тяжелые месяцы. Но я сейчас лично за себя говорю. Вообще идет война. Ну как, это называется специальная военная операция, но это у нас специальная военная операция, с той стороны по отношению к нам война. Вот, поэтому, ну, наверное, да, наверное, хочется отдохнуть, но, честно говоря, за себя скажу, что я и огромное количество людей сейчас категориями отпуска просто не мыслят. Я это не в плане критики говорю, просто вот так случилось, что вот так произошло. Не мы этого хотели. Вот. Это так называемые западные партнеры пошли продвигать красные линии еще дальше. То есть, вот, поэтому ответ такой. То есть, да, безусловно, такие страны есть, но там и я, и многие люди, да, я бы советовал. Ну, отпуск — это сейчас не то, о чем надо думать.
Вот смотрите, тут как раз есть сообщение насчет того, куда можно полететь. Ну, во всяком случае, не вводя за скобки вопрос виз, а просто куда возможны полеты и регулярными, и чартерными рейсами. Вот в правительстве отменены ограничения на такие поездки, полеты сразу в 50 с лишним стран. Я могу, ну, некоторые перечислить. Кстати говоря, это связано с тем, что пандемия как-то отступила, да, она вообще ушла на второй, может быть, на третий план, или еще на какой-то, может быть, на десятый. Эти страны самые разные, начиная вот, я вижу список передо мной, я, конечно, не могу эти 52 страны зачитать, но, во всяком случае, вот Афганистан вижу, Босния и Герцеговина, Египет, Саудовская Аравия, Танзания, Филиппины, КНДР, Ливан, Маврикий, Мальдивы, ЮАР, Эфиопия, Индия, Израиль, ну, то есть вот огромное количество государств.
Афганистана не надо было начинать.
Ну, Афганистан там есть, по третьим номерам. Алжир, Аргентина, Афганистан, да, это совершенно... Нет, я просто смотрю по списку, да, и тут два столбца, я так вот, не в шахматном даже, да, как в казино шарик кидаю, вот смотрю, самые разные страны, ну, чтобы как-то по регионам сориентировать. Регионы тоже самые разные. Это вообще разные континенты, я сказал бы. Вот. Скажите, пожалуйста, каким-то образом это все-таки, может быть, и перед нашей слушательницей открывает какие-то перспективы, и перед другими гражданами России?
Большой список этих стран. Там есть теплые страны. Ну, Мальдивы, насколько я знаю, там, наверное, очень дорогой курорт. Ну, Египет. То есть, пожалуйста. То есть, получается, выбор есть. Надо уточнить насчет Китая. Единственное, там все говорят, что коронавирус отступил. Он на самом деле никуда не отступил. Он слегка ушел из новостной повестки. Вот в Китае как раз большие с ним проблемы. А вот, по идее, Хайнань – прекрасный курорт. И не только. То есть, на самом деле, когда коронавирус по-настоящему отступит, там, даже с учетом вот этих санкций Европы, стран будет много, куда можно съездить, отдохнуть. Я не думаю, что это будет какой-то проблемой. Это так.
А вот смотрите, с 9 апреля ограничения на въезд и выезд по сухопутному участку границы России с Китаем тоже будет отменен. То есть вот хочется понять, Китай бы, наверное, вряд ли согласился. Хотя я не знаю, просто это как бы вот согласуется вот отмена правительством этих маршрутов с правительствами других стран. Ну, наверное, да, иначе зачем бы выпускать такое постановление. Вот, поэтому вот, наверное, Китай как-то справляется вот с этой волной, да? Она же какая-то локальная была, насколько я понимаю, там в каком-то регионе в одном. В Шанхае, по-моему, да?
Да, да. Там Пекин, по-моему. Ну, там надо же численность. То есть, в любом случае, во-первых, Китай, это прекрасный курорт, на самом деле. Вот, там медицина замечательная. Но, во-первых, он визовый. То есть, это надо учитывать. И, во-вторых, перед тем, как планируют туда поездку, ну, в любом случае, во-первых, надо дождаться реакции Китая вот на этот документ официально или каких-то разъяснений, вот, чтобы не испортить себе отпуск. Вот, а так, да, я думаю, если и Китай еще открывается, это как бы очень много проблем решает.
Скажите, а вот, да, с точки зрения финансовых возможностей, на ваш взгляд, все-таки смогут люди путешествовать в отдаленные регионы, да, потому что, ну, Египет традиционный курорт, хотя там, конечно, и тоже цены подняли, а вот какие-то дальние-то страны. Китай для жителей для жителей Дальнего Востока российского, это ближняя страна, а вот если из Центральной России или откуда-то из северо-западных регионов, это далековато все-таки.
Далековато, да, 11 часов лететь.
Ну, смогут ли, захотят ли, как вы считаете?
Так, если он будет открыт, почему нет-то? Конечно, смогут. Вот. Если речь идет о ценах и о курсах валют, ну, тут опять же на наших глазах все это разворачивается. Сейчас начинается покупка газа за рубли. Там буквально первые страны там начинают выдавать согласие и так далее. Валютный курс мы знаем, который сильно очень влияет на отдых за рубежом, скажем так. Но тут, я думаю, в течение апреля все это выяснится. То есть мы будем знать, насколько вот эта новая схема продаж газа за рубли, насколько она поддержит валютный курс. Я думаю, вот это будет главный определяющий фактор.
Тут еще, знаете, вот, Сергей, да, просто вопрос еще об авиапарке, да, но есть масса информации о том, что там какие-то компании, в общем, сокращают авиапарк, но в силу того, что с запчастями проблемы, может быть, есть смысл какие-то самолеты приостановить, их эксплуатацию, чтобы использовать в качестве вот такой базы запчастей в будущем. Вот я понимаю, что это специфическая достаточно отрасль, но, может быть, как-то сможете прокомментировать, вот каким образом вообще рейсовые полеты будут осуществляться, чартерные, через некоторое время, да, если не удастся вот быстро, оперативно наладить поставку каких-то других запчастей. Хотя... Да, понятно, что самолетная техника, она все-таки очень сложная, в отличие от каких-то других видов.
Нет, мы же летаем не только на Аэрофлоте и на отечественных компаниях за рубеж. Ну, значит, вот эту вот брешь, которую там выбитую санкциями, ее заместят, допустим, у Emirates, компания известная очень. Может летать. Я думаю, что сейчас и китайские, и Эмираты, ну, я думаю, сейчас очень много желающих. Представляете, какой кусок? Россия ведь, она огромная, и это не игра слов. И вот все те компании, все те страны, которые посадили на сухой, на голодный паёк свои авиакомпании, вот, у них же издержки возросли резко, и они выбиты с рынка, по сути. И с огромных, с оптимальных трасс там, будут летать сейчас через Арктику. Вот. И я думаю, что эту нишу очень быстро и с очень большой охотой займут. И найдется кому.
Найдется кому.
Я думаю, что такие...
Давайте сделаем небольшую паузу к следующей теме.
Всем привет. Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-951-0566, WhatsApp, плюс 7-968-766-3311. Размещенные фото и видеоматериалы из города Буча — очередная провокация, заявляют в Минобороне и МИДе России, а ЕС тем временем готовит новые санкции. Давайте попробуем разобраться, как информационное противостояние развивается, расширяется, какие шаги может предпринять Европа. Ну вот пару цитат, значит, прежде всего то, что распространила Минобороны России, я вот цитирую: «Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то преступлениях российских военнослужащих в городе Буча, Киевской области, являются очередной провокацией». И есть еще цитата из главы МИДа России Сергея Лаврова: «Ситуация, сложившаяся вокруг украинской Бучи, является еще одной фейковой атакой в адрес России. Эта инсценировка была организована, чтобы в очередной раз обвинить Российскую Федерацию». Ну и на этом фоне есть у нас заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля. Он говорит о том, что срочно ЕС займется, ну, наверное, уже занимается разработкой нового пакета санкций в отношении России. И далее господин Боррель говорит, цитирую: «Самым решительным образом, ну, Евросоюз, самым решительным образом осуждает зверства, совершенные в украинских городах, и говорит, что виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях надо привлечь к ответственности». Ну вот, да, и, кстати говоря, хотелось бы упомянуть о том, что Россия хотела специальное заседание Совета Безопасности ООН собрать, но ничего не получилось. Там Великобритания, значит, выступила со своей позицией, она возражает против этого, но будут еще попытки предприниматься. Вот, вот весь этот комплекс вопросов прокомментируйте, пожалуйста. Тут очень много граней.
Ну, тут на самом деле граней нет. Вот это залипуха с Бучей. Если Боррель, там, если он ищет виновных, то можно назвать виновных уже сейчас. Это нацисты Азова под командованием некоего боцмана. Вот. Потому что у нас есть целый комплекс видео, комплект. Когда 31 марта, уже после выхода наших войск, счастливый совершенно мэр скачет Бучей, рассказывает, как все уехали, все, ничего не говорит про крупы вообще. Потом видео от Геращенко, Антона Геращенко, когда там зачистка Бучи, и снова они ездят по улицам, ищут страшных сепаратистов и русских солдат. Нету ни солдат, ни трупов, ничего. Все. Проходит два дня. Вот. Заходят туда уже нацисты. И есть видео, где стреляют по тем людям без повязок. Да, конечно. И все. Это видео удаляют уже. Ну, мы же понимаем, что рукописи в интернете не горят. Вот. Почему Великобритания запретила была совбез ООН по Буче? Потому что если покажут все эти видеоматериалы, вся эта сшитая белыми нитками шняга расползется, как мешковина гнилая. Вот. Это типичная, ну, правильно, наши военкоры проводят ассоциацию. Это как химическая атака в Сирии, которую там якобы расследовали вот эти вот клистиши американской белой каски. Ровно то же самое. Тут никого не интересует правда. Вот, и они вот, полагаясь на свою силу СМИ, они уже совершенно не утруждаются какими-то фактами, хоть какой-то фактурой, хоть какой-то достоверностью. Несмотря на то, что живут в открытом информационном обществе, где куча видео, куча телефонов, и все это сразу выкладывается. Для того, чтобы разоблачить вот всю эту Бучу, это достаточно последовательно показать 5-7 видео. И на совбезе ООН это было бы показано. Все. Это военное преступление Украины. Оно не единственное, кстати. И причем все происходит с полным одобрением украинских властей. Например, Владимир Зеленский в интервью каналу Fox в ответ на вопрос о пытках российских солдат и убийствах нацистами Азова ответил: ну, они такие, какие они есть. По сути, одобряя это. Что сделали неполживые западные СМИ, включая канал Fox? Они просто вырезали эти слова Зеленского. Ну, очень неудобно.
А скажите, вот как, ну, неподготовленному пользователю социальных сетей или просто человеку, который смотрит видеоролики, отличить фейк от факта, что называется, да? То есть как отличить фальшивые какие-то кадры от настоящих? Или это практически невозможно? Все-таки надо быть каким-то специалистом узким?
Нет, понятно, что когда там идет настоящая подделка какая-то, ну, нацисты не утруждают себя подделками, они просто расстреливают людей и снимают их. То есть там подлинные, нормальные кадры. Вот. А что касается, как определить, кто прав, кто виноват, ну, это, во-первых, надо думать. Вот. А во-вторых, верить надо СМИ, пусть даже это СМИ, да, но СМИ, которые проявляют хоть какую-то объективность. Почему в Европе повсеместно запретили Russia Today? Почему же? Давайте подумаем. Давайте вспомним, с чего началось давление на нее в том числе. На основании чего было вторжение в Ирак? Был там такой бесноватый, который в ООН махал пробиркой, якобы с химическим оружием. Красиво целую страну из-за этого уничтожили. Он потом сказал, что это была ошибка. Очень много США говорит, вот одну страну уничтожили, вторую, третью, это была ошибка. Ну, ошиблись, господи, там 100, 200, 300 тысяч, там миллион человек погиб. Ошиблись, бывает. Вот. Так и здесь. Вообще, когда США о геноциде говорит, ну, это смотришь как на больных. То есть это какой-то, какие-то двойные и тройные, и более глубокие стандарты. Вот. Поэтому первое, что надо делать, думать. Второе, надо подбирать источники. Вот давайте достаточно подумать, почему Russia Today запрещают в Европе. Вот вам хороший, первый, надежный источник. Для начала можно начать с тех источников, которые целенаправленно душат и давят наши дорогие западные партнеры, например, спутник.
А вот что касается санкций, да, ведь потому что, почему я об этом спрашиваю, потому что многие европейские политики сейчас с новой силой говорят о необходимости введения углеводородного эмбарго, да, и некоторые страны действительно отказываются. Прибалтика, по-моему, вот заявила о том, что полный отказ. Вот насколько такой сценарий возможен? Мы все время об этом говорим, но теперь вот новый толчок эта тема получила.
Понимаете, в чем дело тут? Вот пример Европы и пример Украины – это пример того, к чему ведет полная потеря суверенитета. То есть когда в угоду какой-то стране, которая где-то за океаном, ты ввергаешь свою собственную страну в голод, в холод, в войну, это вот и есть следствие потери суверенитета. Вот все, что происходит на Украине – это потеря суверенитета. Все, что происходит с Европой, мы еще не ввели никакие санкции. Это они отказываются от наших углеводородов. Единственное, с Литвой смешно получилось. На два дня всего отказалось, уже новый договор заключили за рубли. Вот. Но, тем не менее, если они откажутся, ну, на здоровье. Вот мне очень интересно, там вот министр сельского хозяйства Германии сказал, что немцы должны там затянуть потуже пояса, надеть свитер, чтобы пересидеть зиму. Ну, понимаете, вот деградация европейских и американских политиков, она чудовищная. То есть министр сельского хозяйства Германии, например, видимо, не в курсе, что газ нужен для производства удобрений, и что европейские заводы по производству удобрений уже стоят. Экспорт удобрений из России запрещен. В той же Германии стоят пустыми теплицы, их очень дорого отапливать. А на днях поднялись цены, допустим, на те же помидоры. Там целый спектр, на что поднялись, но, допустим, на помидоры они поднялись более чем на 50%. Во Франции люди, Макрону прямо говорят, у них возникает... Термин уже даже есть, топливная бедность, когда люди вынуждены тратить на бензин столько, что приходится отказывать себе в еде. И это еще прошло, замечу, до отказа от нефти и газа из России. Вот. Насколько они ради США готовы себя задушить, это зависит от них. Мы уже сказали то, что Россия, там, Владимир Путин, мы не давим и не душим никого, у нас политика другая. Но если они хотят делать это сами, здесь мы помочь ничем не можем. Тут можно будет только повторить там знаменитую фразу 2010 года. Ну, вы хоть понимаете, что вы натворили.
Давайте мы еще одну тему начнем обсуждать, потом паузу на новости сделаем. А вот агентство Униан украинское усомнилось в подлинности опубликованной советником главы офиса Владимира Зеленского фотографии девушки с выжженной свастикой. Ну, вот РИА Новости ссылается на эту публикацию, Униан в Телеграме. Дело в том, что Алексей Арестович опубликовал фотографию вот этой девушки несчастной с свастикой. И оказалось, что это фейк, как пишет Униан. Да, и была там девушка, на самом деле, сначала в российских соцсетях. Эта фотография распространена и с совершенно другими комментариями. Вот это что такое?
Эта девушка найдена на базе Азова в Мариуполе, в подвале. Там зверски запытана, там отрублена рука, выжжена свастика. Это факт. Снимал это наш уральский журналист Андрей Гусельников, который сейчас находится в Донецке, ездит в Мариуполь периодически. Да, это все прошло, туда ездила целая команда журналистов, все это видели, было это неделю назад. Вот. И сейчас, ну, украинские каналы, украинские СМИ, ну, видите, там на волне Бучи все То есть можно нести уже все, что угодно. Нашли эту фотографию, начали выдавать ее за то, что ну, там, типа ее нашли в Гастомеле, где стояли наши десантники. Но, понимаете, даже интеллекта козы или черепахи достаточно. Чтобы, как бы, если ты видел такую фотографию, это достаточно серьезный прецедент был, естественно, проигнорированный западными СМИ, то тут же все вот эти Униан, там, Арестович и прочие получили полную панамку. Даже с горкой. И сейчас там, вот там, фейк. Ну, что называется, как обычно, так вы загнали себя в котел. То есть Лавайс, Дебальцево, сейчас котел информационный. Ну, украинец без котла, это смешно. То есть,
давайте, когда два украинца... Да, Сергей, давайте сделаем небольшую паузу. Автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников в эфире «Радио Спутник». Новости впереди.